Всем добрый день. Это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях кандидат социологических наук, член Президиума Союза журналистов Пермского края Антонина Федоровна Неостроева. Здравствуйте.
Добрый день.
Нас с вами судьба свела, когда я только начинал работать на телевидении. Вы были заместителем председателя, как это называлось тогда правильно? Я уже
комитета по телевидению и радиовещанию. Да, у меня директор студии телевидения.
Это были как раз перестроечные годы, ну вот самое такое.
Да, я пришла в 83-м году в студию.
Для меня это было самое начало. То есть вот... Тем не менее, в те времена, я про себя начну немножко рассказывать, я помню свою поездку в Ригу. Как вы все это разрешали? Ведь вы оплачивали мои командировки.
Вячеслав, у вас так называется...
Сложно ведь было достаточно.
Да, ведь, понимаете, вот цикл биографии. Я вообще озабочена тем, чем я могу быть интересной. Вот сразу такой вопрос, что значит оплачивала? Ну, во-первых, сразу скажу про себя. Я безумно любила и люблю, и почему так сложилась жизнь. Я очень люблю работать, почитаю людей старшего поколения, поскольку так вот мы воспитаны, да. Но я очень люблю молодежь. И мне самой, когда я даже вот... появилась в Перми, да, повезло очень на людей, когда ни одной родной души. Поэтому, если говорить о телевидении, я пришла в очень интересный, сложившийся, зрелый коллектив. И это очень больная тема, вот то, что говорят, там, влить свежую кровь, это слишком так некорректно звучит. Но, по сути, если говорить о кадровой политике, просто это же естественно, так сказать, омоложение коллектива. И как раз, не хотела бы так о грустном, о драматичном, но как раз вот проблема-то, у меня не было так вот особых-то так проблем, да, а вот именно как старшее поколение, сложившееся, очень профессиональное, очень интересное, они очень болезненно переживали приход. Но потом я поняла, почему, да, ну, это так, тема отдельного разговора, молодых. А это естественный процесс. Мне не удалось с вами одно, что и было вот каким-то, если... Ну, конфликт, не конфликт, ну так, кошка пробежала, да? Поскольку я увидела этот потенциал, свободный дух, стремление учиться, вашу... Ну, молодость, к сожалению, она проходит, да, вот категоричность, некую претензию на истину, последний сан. Это все, мы все через это проходили. Ну, я увидела, надеюсь быть понятой правильно, потому что я вам это говорю в глаза, я увидела интересного человека.
О себе, я не совсем о себе
пытался. Я понимаю.
Говорить. То есть в этот период появляются очень интересные программы на телевидении.
Да.
И появляется и видеоканал «Авось», и появляется...
прямой эфир.
Прямой эфир. Тут,
да.
То есть только-только все началось.
И мы первые привели митрополита, что тоже было. Да вы знаете, во все времена есть люди и двери, в которые, если ты только знаешь, в какую дверь постучаться... Поэтому нормально это все, никакого здесь ни подвига, нет, это нормальное отношение к молодым, видение и создание условий, поддержка, мне кажется, влиться в коллектив такой, именно как наше, такое профессиональное пермское телевидение, которое действительно звучало в масштабах Советского Союза, поэтому нормально все, нормальный процесс, я даже для меня неожиданно, как удавалось. Очень хорошо относились, если честно, вот, мы очень старались, очень хорошо относились к гостелерадио. и по технике, чему завидовал Екатеринбург очень, Свердловск.
Тут я как раз, да, должен свои 5 копеек. Потому что наше телевидение на тот период для наших слушателей было намного более прогрессивным, нежели екатеринбургское. Вот это удивительно.
Там был очень компетентный Кустов, председатель комитета по телевидению. Это единственное было, где возглавлял комитет профессионал. Да, но он просто был очень интересный творческий человек. Да, и даже такое соперничество. Он меня всегда спрашивал: Тони, как тебе удается? Я не знаю, может быть, потому что юная женщина, может быть, не знаю. Все-таки мне очень повезло. Я как-то так, когда работала, вот начинала на радио, на заводском, потом заводская газета. У меня были очень хорошие учителя, они как-то вот научили находить подход. И мы как-то так нашли в гостелерадио подход, и всегда нам удавалось аргументировать. Деньги ведь просто так, да? Это бюджет. И просто, когда мы представляли программу, потому что коллектив действительно созрел, и нужно было как-то, вот, финансировали, и технику первую, когда ехала к Юшкевичу, первая ТШК, и так далее, всю аппаратуру. Был Свердловск в шоке, он нам давал, поэтому как удавалось, нормально, и работали просто.
Чтобы было понятно, ТЖК – это сейчас обычные видеокамеры, тогда это огромный...
Телевизионный, да,
огромный такой
журналистский комплекс.
Большая штука,
да.
Очень тяжелая.
Очень.
Вот, и все тогда еще... То есть оптика была японская, а механика была, да, советская. И, ну вот, она появилась в Перми. Еще ни у кого не было.
Не было ни у кого на Западном Урале.
С этим только в Москве научились работать.
Да. Ну, это благодаря вот как-то... Ну, во-первых, студия действительно звучала, дело не во мне. У нее была репутация очень профессиональная, такая интересная, потому что тогда же была система, мы должны были по плану сдавать, ведь и на федеральный канал в Останкино программы разные, и «Левый удочь», «Футлик» такой, как бы, ценился очень, поэтому тут дело не, так сказать, не во мне, не это. Конечно, имя «Футлика» срабатывало, имя «Перми» телевизионщиков, так что как-то все, связка такая хорошая получалась.
А это правда, что программа «Время», она появилась с «Приками вечерней»?
Да, Павел Матвеевич Эпштейн. Кстати, я попала на телевидение, была в шоке. Я попала благодаря ему, создателю, да, Татьяна Петровна Чернова. Пусть ей там будет хорошо. И ему тоже, Павел Матвеевич. Да, благодаря... Павел Матвеевич очень переживал это. Он со мной, когда разговаривал, я должна была перейти, сейчас уже можно сказать, потому что я под псевдонимом работала в «Звезде», должна была перейти вот в газету «Звезда». И так получилось, что был юбилей города Перми, я в Орджоникидзевском районе вот на заводе в редакции работала. Павел Матвеевич тогда попросил меня, там был цикл, посвященный району. Вот, я надеюсь, я о том говорю. И так вот наши пути сошлись, меня попросили как журналиста вести эту программу по Орджоникидзевскому району, и так вот как-то телевидение узнала, мы монтировали и так далее. И действительно, Павел Матвеевич очень переживал, и вот ездил, и да, действительно, «Время» – это прообраз «Прикамья вечернего». Да, это так и есть.
Там
телевизионная газета, да.
Целая плеяда была замечательных людей на тот период в редакции. Я понимаю, что ваша биография, ну, наверное, их есть смысл вспомнить, и Шахова, и...
Вера Лукьяновна, это художественная редакция, да-да-да, вот. Это очень интересные люди. Шнайдер,
Лебедева. Всеволод
Шнайдер, да, Галина Лебедева, как раз ее стезя, у нее как-то это очень удавалось, молодежь. Пионерское движение тогда, все это, она очень интересная делала, и, кстати, она получала, наша студия, и благодаря действительно Лебедевой, вот наша студия была на слуху, очень интересно, много телевизионных всех конкурсов, все у нас же, и документальное кино «Мещеряков».
Да, конечно.
Как вы помните, да, жаль очень, потому что это непроходящее, все, что сделано. Кощейникова тоже нет, Футлика нет, вот такие люди, поэтому, да, звучало. не просто звучало. Это было очень такое смысловое телевидение. Я пришла, так как газетчик вписывалась, конечно, не на целину же. Я пришла, многое думала, потому что, видите, как у нас у газетчиков было, да? У тебя ручка, блокнот, а дальше там все, ты ни от кого не зависишь. А телевидение, простите, что я так говорю, может быть, банальность, это, конечно, коллективное, это не просто творчество. И как бы ты, как автор сценария, сюжета, все зависит и от режиссера. Да прежде всего, я вообще считаю, что элита – это телеоператор. Я на телеоператоров смотрела вообще как на богов и продолжаю также смотреть. Вот по-разному же можно, потому что смысловая нагрузка видеоряда, вы же понимаете, что это такое. Можно молчать и смотреть просто, поэтому это коллективное творчество. Тут комплекс, в общем, очень талантливые люди очень.
Там, ну, если вспоминать тот период, был такой маленький анекдот. Токман, Семен Токман. Тогда старший оператор.
Я помню, да.
Вот он расставлял камеры, значит, в Чайковском, как раз там был весь молодец.
А, Кабалевского конкурс, да, я...
Который всегда снимал, да, пермское телевидение, приезжали, да, туда. Угу. Вот, и вот, значит, ему говорят: Семен, ты уже поставь камеры, потому что нам на звук настроить. Вот. И он дальше говорит, ну, там, изя, изя.
А, да, Шполянский.
Шполянский, да.
Знаменитый, да.
Что ты здесь не мешаешь? Изя говорит, что Изя, что Изя? Это только он спиной снимает, а мне надо звук записать.
Да.
Ну, это такая внутренняя история.
Ну, как она внутренняя? Это профессиональные вещи, понимаете, если говорить... Это
они, конечно, любят друг друга.
Да, говорить. Любя, безусловно. Дело в том, что Токман, он же, у него системное, художественное... Ну, вообще у него образование было очень... Он очень профессиональный человек. Потом видение, вот это как ментальность... И вот такая неторопливость несвойственная, да, вот, вдумчивость, и все это очень интересно. У ребят вообще, вот и Кириллов, все, вот Петухова нет сейчас, ребята, которые потом, ну, вот, это очень, Кириллов сейчас работает, Володя, очень интересно. Я всегда, когда вот вижу, да, картинку, я видела тогда картинку, я могла без титров сказать, кто снимал, кто телеоператор, мне кажется, телеоператор это все. Но, конечно, а что без звука? Что, да, без света? Ну, что без...
Потихонечку мы с вами подходим. Не хотелось, может быть, об этом говорить, но, тем не менее, придется. Как раз про Володю Кириллова вспомнили. Вот с ним мы как раз уехали тогда в 91-м в Москву на Пуч.
Но а перед этим... Мы поехали не на Пуч. Мы вас командировали совсем с другой целью.
Ну, так случилось, что оказался я в Москве на Пуче.
Оказались, этого, да, ради исторической справедливости.
Вот,
да.
А до этого, в общем-то, вот произошли эти события. Я помню, нас Шнайдер собрал. Было такое теплое утро. По-моему, даже понедельник, если не ошибаюсь.
21 августа, да. 1991 год.
Вот, Шнайдер собрал нас, сказал, я поехал на дачу, а вы как хотите. И дальше начались вот такие события, начались и митинги в Перми, и было сложно, потому что, ну, надо отдать должное, пермское телевидение тогда все-таки зачитало указ Ельцина. Это все происходило, да? Но это все ломало всю ситуацию, в принципе. Вы принимали решение выходить в эфир, не выходить в эфир. Был указ ГКЧП не выходить, прекратить вещание местных телекомпаний. Вот как все это происходило? Давайте вспоминать.
Вячеслав, я живу этим. Мне вспоминать ради исторической справедливости людей, мне кажется, вот так без громких слов, это как бы парадоксально не звучало, редкая возможность. Я вообще человек-то свободный всегда оставалась. Кстати, сегодня день пионерской организации, когда мы записываем программу, да? И я с теплотой вспоминаю, кроме... И благодарна очень всему, кроме строев не хотела ходить. Не про себя, я просто хочу сказать, прежде всего, у нас председатель комитета Валентин Митрофанович Ермолов. был тогда. Человек, имеющий большой опыт. И как он поступил, как мужчина, я хочу сказать. У меня было право подписи в то время, чтобы было понятно, значит, в эфир нельзя было выйти, пока не было сценарного плана, микрофонная, все подписи, вся идея, все, да. Мы встретились очень рано с ним, естественной информации никакой не было. Вот, когда я сориентировалась, я позвонила министру печати Полторанину. Это был мой непосредственный руководитель. И, ну, люди все понимают, сейчас 21 век, технологии и все. Это было другое время технологии. Но, тем не менее, была кнопочка. Если ее нажать, можно было блокировать. У меня было право подписи и финансовых документов, и выхода в эфир. Но Валентин Митрофанович, когда я к нему зашла, я сказала: Валентин Митрофанович, и предложила ему информационную концепцию вещания, что надо подобрать команду, во-первых, собрать, сказать, что никакого приказа и обязательств каждого. Вот есть, у журналиста же всегда есть работа, не надо никого обязывать. Но нам постараться нужно освещать, вот как бы, что происходит без своего отношения. Кстати, это принципиальный вопрос. Я любила, уважала, почитала очень многих людей нашего коллектива. Но это был тот момент истины, когда мы профессионально не имели права, мы должны были как граждане работать, как журналисты. Мы, это очень трудно, вот не хочу, чтобы это как-то высокопарно, я по сути скажу, что вот свою субъективную мотивацию я тогда своему руководителю, непосредственно Валентину Митрофановичу, сказала, что надо, вот люди, вот так же, как вы сейчас про Всеволода Александровича сказали. Он пришел ко мне и сказал, что, вы знаете, я еврей, может быть, и трусливый, как хотите, думаете, но Антонина Федоровна такая буза, я там, и другие пришли. Вы знаете, нельзя, это нормально, я ему очень благодарна, за что он пришел и сказал мне честно. Другое дело, что он потом делал, это другая тема. Отвечая на ваш вопрос, значит, когда стало все ясно, вот, сбежались очень многие. Значит, что мы сделали? Очень просто все. Валентин Митрофанович берет пустые микрофонные папки и ставит свою подпись, говорит, у нас штаб там, значит. Я говорю, так вы можете не подписывать, я же имею право подписи, и даже в чрезвычайной ситуации. Он мне сказал, я первый руководитель, и я мужик. Никто не знает, что потом будет. И вы представляете, он мне подписал, взял ответственность на себя. Ну, конечно, второй я все равно всегда, когда в эфир подписывала. Но что самое важное, я собрала коллектив, сказала, приказа не будет. Вот, и назвала людей, которые будут работать в прямом эфире. Объяснила, почему именно эти люди? Чтобы они меня правильно поняли. Времени было очень мало, сориентироваться было очень сложно. Здесь нельзя было ни интонацией, ни жестом, взглядом как-то проявить свое отношение к происходящему. Наша задача была ни в коем случае не комментировать, а только то, что есть. Я пришла и извинилась перед почтенным, заслуженным человеком и сказала ему, что я не могу, чтобы вы работали в эфире, потому что, зная ваши политические, ваши, вы будете это проявлять. Вот, поэтому назначила двух дикторов, переговорила. Одной из них уже нет, Ирины Павловны Болковой. Вот на этом. И я им сказала, ребята, вот я буду сидеть, смотреть тексты, которые будет делать Володя Саганов, Владимир Федорович Саганов, главный редактор «При Каме вечерней». Он согласился, я с ним переговорил и сказал, Володя, работаем только без отношений, только что. Вот от президента. ребята наши в Москве, мы связались, все, постараемся что-то как-то. От обкома партии там приходят. Вот оказался Латышев, тоже ведь его уже нет, да, там пытались все в эфир. Значит, с обкома партии. Вот я всем говорила, что в эфире не будет никого, ни на, вот как тогда наши, ваши, это не будет. Наша задача... У меня есть удивительный документ одной женщины, письмо, я его храню, оригинал. Я могу говорить сейчас все, что угодно, да, как каждый из нас, но там написано все, как работало пермское телевидение, она была на даче. Она, как они все там, ну, потом уже так жизнь расставила. И вот, одним словом, Анжелика Исаевна Березовская, мы передвижную телевизионную станцию установили. Я ей тоже сказала, ваша задача – микрофон. То люди пусть говорят, что они считают нужным. Вот, не более. Сложный был момент, потому что очень многие первые руководители, включая секретаря обкома, председателя облсполкома, была такая комиссия по гласности. Не хочу там это все.
Мы сейчас, к сожалению, прервемся.
Да, конечно.
Затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография. Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Антонина Федоровна Неостроева. Говорили мы вот об этом дне, когда все случилось, когда Советский Союз перестал существовать, и когда пермское телевидение фактически перестало существовать. Там все решилось в августе 91-го. Собственно, вот куда бы повернула страна, так и все решалось. И когда пермское телевидение, в общем-то, заняло ту позицию, которую, наверное, должен занимать любой профессионал. Мы выдали тогда полную информацию, то есть и представили обе стороны, которые шли на серьезное противостояние в Москве, и возможно, что вот эта позиция регионов, ну, это мой оценочный взгляд, да, сейчас она увела страну от гражданской войны.
Вы знаете, я скажу, как было, без своего отношения. Я очень благодарна Полторанину. Он знал, как мы будем работать в Минспечати. Другую позицию занимал, не буду называть его фамилия, он очень гнусно, мерзко, отвратительно себя вел, представитель президента. Вот. Я переговорила с секретарем обкома партии. Я переговорила с председателем облсполкома. Практически я очень благодарна отделу внутренних дел и городскому, и областному. Никто не мешал. Нам были созданы условия. Вот что такое психология толпы? Я была в шоке. Мы работаем, мы передаем, что происходит. Возле телевидения толпа, что свободу, гласность, почему ничего не... Люди вот просто кто-то их что-то. Поэтому вот так, если кратко, да, ничего сверхъестественного не произошло, но я очень благодарна технических. Вы, как Слава, никто знаете, что бы мы без них, да? Находились там люди, слава богу, что знали надежных людей, что никто нам не перекрыл кислород, попытки были. Я очень благодарна и представителю комитета государственной безопасности МВД. Они все занимались своими, но никто не вмешивался. Нам просто были созданы условия, и мы передавали то, что есть, без комментариев. Вот. Я бы назвала Анжелику Александровну Березовскую. Немировской сейчас нет, Зинаиды. Она очень серьезно работала. Владимир Федорович Саганов, Кубышкина Рита, Пестряков как диктор, Ирина Павловна Волкова. Вот.
Кубышкин так раз зачитала указ президента России.
Это был нейтральный такой вот очень вариант. Вот.
Вы же понимали, что могло по-разному повернуться. Это молодой еще был, да? То есть понятно, что как любой человек достаточно молодой, у него, ну, какие-то такие свои идеалы. Но вы же понимали, что могло закончиться совершенно по-разному. И вот этот выход в эфир, он мог закончиться этой тюрьмой. И арестами. Все могло быть по-разному.
Слава, истина всегда вот где-то посередине. Мне кажется, я вот просто работая, как мы должны сработать, счастье в том, что рядом оказались люди. Что бы я могла одна сделать? Вот председатель повел себя по-другому. Да как, Валентин Петрович Сермонов, что бы я сделала, если бы там перекрыли? Или кто? Вы понимаете, как-то вот это был какой-то момент истины, и вот это говорит там, выполнили свой профессиональный долг, ну, звучит как-то. Понимаешь, вот все было нормально. Естественно, нам были созданы людьми нормальными, профессиональными гражданами, понимаешь? Они вот действительно граждане. Вот были созданы условия, это же технология. И мы вот так вот просто сработали, сказали, как было и есть. И потом, я вам очень благодарна, а вы знаете, какие были помехи? Хорошо, что нам ведь, кстати, Юшкевичус помог с Москвой. Вот сейчас я об этом могу сказать. Потому что не очень просто было получить то, что вы нам пересылали с Володей Кириллом. И не просто было выдать в эфир. И рядом были люди, которые говорили о демократии, которые потом все, так сказать, претендуя на истину в последней инстанции, они очень мешали. Но и опять-таки я очень благодарна сотрудникам милиции, которые ни во что... Вот они просто, вот понимаешь, создавали условия. Вот, и нормально мы просто сработали. Только да, мне сказал Полторанин, ты понимаешь, вы всего две студии в СССР, которые работаете. Мне Кустов звонил, говорит, мы не смогли.
Это очень важный момент, чтобы наши слушатели тоже это понимали. Всего, да, всего две студии.
Две студии в СССР,
в Советском,
да,
Союзе,
да.
Несмотря на указ ГКЧП, вышли в эфир.
Ну, вот мне представители президента, вы сказали, это, наверное, нормально, если как бы парадоксально не звучало, что ты тут работать не будешь. А если бы победила другая сила, что я бы работала? Это не об этом мы думали, понимаете? Это никакой не героизм, ничего, просто... Была возможность работать так, как и должны работать журналисты. Здесь ведь в нашей профессии важно не то, как я отношусь к этой информации. Если ты работаешь в формате информации, какие комментарии? Вот факты, все. А твое отношение, для этого есть другой вообще уровень подготовки профессиональной наших комментаторов, нашего цеха прекрасного, да, Востанкина был. А наша задача просто была, ну, вот не сфальшивить. И потом все мы по-своему ведь все равно субъективны. А разве если бы, там, предположим, КПСС бы осталось, разве бы тогда бы мы работали? Не имеет значения просто. Но везде были и нашлись... Повторяю, прошу прощения, просто вот люди, которые без них бы ничего. Во всех этих структурах, включая Компартию. Самое интересное, что мешали, препятствовали, искажали информацию именно те псевдодемократы. Я фамилии не... Жизнь все расставляет на свои места. Вот просто да, вот такой был шанс сработать. Сработали нормально. Я всем очень благодарна.
Вы же не родились в Перми, да?
Я родилась в греческой станице под Новороссийском. Становление мое школьное под Донецком, город Ждановка. Приехала поступать в Пермь. Вот. И так вот...
Почему Пермь?
Вы знаете, я поступала, у меня была мечта стать врачом, журналистом или юристом. Я пришла в наш университет, да, когда я на личфак не поступила, в Донецке. Вот, мы с папой обманули маму, что я поехала в Киев поступать, а парень там служил в воинской части. Сказал, я не знаю, но вот у нас в Перми то-то все. Короче, был прямой самолет в советское время, Донецк-Пермь. Вот так вот я с ним, я занималась спортом, я уже была мастером спорта, в художественной самодеятельности, парень играл из Перми на всех инструментах, солдатик, мы с ним очень дружили, здесь его родители, папа офицер, я прилетела в Пермь, мы пришли в университет, здесь не было факультета журналистики, а на юридическом факультете мне сказали, что ой, нет, у вас нет, значит, трудового стажа, и вообще поступить очень сложно. И папа этого мальчика, сели мы на поезд, приехали в Екатеринбург, Свердловск, Я поступила на факультет журналистики. Только когда вывесили списки, моя фамилия была, папа у меня грек, Кириакиди, а там была Кириакудзе. Я думала, что это не я, я провалилась. Но потом жизнь сложилась так, я закончила наш филфак, но там и курсовые, и значит, по журналистике, но это уже не имеет значения. Вышла замуж, дети, и все, и родители, да, пытались. И душа там долго была. Но мне здесь очень как-то повезло и показалось очень интересным. И все так сложилось. И я очень люблю Пермь и людей как-то. Да, так.
Тоже, может быть, вопрос. Мы немножко прыгаем так по-разному, как бы.
Да как жизнь прыгает, да? Как...
Просто вспоминаю, вот было заседание президиума, только начались эти... Извините, если это такой больной вопрос, но...
Мне не стыдно, поэтому мне проще говорить вот на эту тему.
Начались эти события на Украине, ваша мама оставалась там. И для вас было это очень больно, то, что там происходило. Я помню, и как вы переживали. И все вот это было как раз, мало того, что оставалось там, она оставалась как раз вот на территории, которая переходила из рук в руки. Как вы оцениваете, что там происходило? Все равно же вы, насколько я понимаю...
Вячеслав, если вы позволите, ну какие могут быть оценки? Это абсурдная абсолютно ситуация. Но я хочу вам сказать, что не надо быть очень мудрым человеком, там, иметь научную базу и так далее, просто как вот, просто журналисту, аналитику понимать. Это все осмысленно, серьезно, системно готовилось. Я много лет назад купила, как пришел к власти Ющенко, я купила учебник истории на украинском языке. Но поскольку я и на суржике, и на литературном украинском говорю языке, я прочла, я в шок пришла, потому что, слава богу, училась я хорошо, у меня в аттестате четверка там, математики, историю очень любила, я была в шоке, она полностью переписана. Вот, и все было, вы понимаете, это не надо работать в специальных органах, там, добывать какую-то конфиденцию, все было налицо. И я хочу сказать, даже у нас, когда я училась, вот даже в классе, чтобы вот быть понятой правильно, зачем я это говорю, идеология – вещь такая, она тоже требует очень профессионального отношения. Так же, как мы много говорим о патриотизме. Становление человека все равно должно быть системным. И человек должен по истории все равно получать она такой урок. Там все вот сознательно, так сказать, делалось. И все это мы видели. Вот когда я училась в школе, у нас ребята... Я всегда так расстраивалась за них, когда там дразнились. Ну, понимаете, подростки все равно категоричность, бандеровец. Жизнь показала, и события, о которых вы меня спросили, я ничего бы не хотела ни за неосторожности комментировать. Это просто абсурд, боль. Но вы знаете, у этих людей... другая совершенно ментальность, другие ценности. Вот у нас в классе было 2 человека. Их было всего 6 Западной Украины в классе. Но 2, вот все то, что сегодня происходит, я не удивляюсь. Понимаете, какая-то заложена... Во-первых, никогда нельзя обобщать по национальности. Вообще, это не я, не ради так, чтобы выглядеть там, что-то говорю, понимаете? Но вот что-то ментально было, вот какое-то отношение. Именно с их куст мы слышали москали, кацапы. Вот. Ну, ребята там, например, Вовка Петров там был такой мой друг, мы с ним все это... Он говорит, а ты бандеровец. Вот такое, это детское, это не тот. Но вы знаете, в этом... Что-то вот было, оставалось. А что вы хотите? Ющенко пришел, это все, и до него Кравчук, секретарь ЦК Украины. Это же любому профессионалу было видно, что это за человек, с каким мировоззрением, значит, с какими взглядами. Вот. Поэтому Это вот агрессивность, это некомпетентность, это негуманность, это вот неумение просто и все остальное. И потом вот это нацистское начало, я прошу прощения за определенность в этих вопросах, я ее видела. Я видела. Другое дело, что это было над какой-то, ну, я не знаю, на каком-то подсознании. Вот если говорить про украинцев, да, кто вот знает, это какие-то такие щедрые, вот истинные. Они такие, понимаешь, вот дело не в национальности, я не знаю, в чем это. Там смешанные же семьи. Такие простые, певучие эти. А это все какая-то подозрительность, все какая-то скупость, все какие-то вот эти... У них все время почему-то вот это москаль было. Поэтому я не спец в этих вопросах, я на бытовом уровне могу сказать, ответственно могу сказать, как профи, как человек, который занимается, так сказать, системно в журналистике именно научными, идеологическими вопросами, я могу сказать ответственно, что это все системно готовилось. Вот, Америка нашла очень хороших исполнителей. Вот. Просто тут не надо даже глубоко копать. Вы возьмете любой учебник, вы возьмете любой фильм, вы посмотрите любую базу. Это все готовилось. Это готовилось. И сразу, я хочу сказать, конец 80-х годов, там уже все это чувствовалось, а уж о начале 90-х. Это все вот так безответственно, бесшабашно, как-то и просто страшно. Вот, поэтому, когда президент принял решение милицию переименовать в полицию, человек, знающий историю, но он, правда, юрист и увлекается новейшими технологиями, я имею в виду Медведева, вы понимаете, это очень серьезное было решение. Я понимаю, с точки зрения финансовой переделать это. Я смотрела не только на людей старшего поколения, на образованных людей, реакцию. Я занималась этим почти что 10 лет, вот этим специальным вопросом. Скажу, за ним стоял субъективный личностный фактор, потому что именно полицай очень умело расправился с жизнью моего папы, участника Великой Отечественной войны, и простого, в общем, нормального человека и семьянина.
Вы начали мне рассказывать эту историю. Перед эфиром. Может быть, есть смысл ее рассказать полностью?
Вы знаете, уже в эфире. Это вот не личная боль. Она личная, это моя, но вы мне задали очень серьезный вопрос, и я не готова, я не специалист. Я вам ответственно повторяю, что я сказала, в чем я убеждена. Как профессионал, как человек, занимающийся социологией, идеологией, это все, вот говорю, готовилось. Но ничего как бы в сознании этих людей, которые не принимали вот эту гуманистическую концепцию СССР, где было все, да, они видели только один период в Союзе Советских Социалистических Республик. Это страшный, драматический, больной вопрос репрессий. И вот они на нем вот играли и продолжают играть сегодня. А толпа есть толпа. И неудовлетворенность, когда на тебе так нет ответственности, и люди это... Понимаете, я всегда девочкой, мало мне было лет, я попала в Пермь, но всегда 9 мая была с папой, и на все праздники ходила. Вот, 40-летие освобождения.
У отца было 3 ордена славы, да?
От фашистов Донбасса. В двух словах, папа узнал полицая, который... Он уже был почтенного возраста человек, который расстреливали на Украине людей, да. И тот, видимо, не забыл. И на следующее утро папу нашли очень умело, со слов вот нейрохирурга, умело в свод основания черепа, он не пришел в сознание и ушел. В двух словах, я очень серьезно занималась расследованием. И на моем пути, чтобы расследовали Папина, на моем пути вплоть до прокуратуры СССР, но все равно находилась какая-то сила в Украине, которая отодвигала. Так и эксгумация была, и все было. И каждый исследователь порядочный, который встречался на моем пути, он просто вздыхал и говорил: «Вы знаете, у меня дело забрали». Вот. Поэтому говорить можно все, что угодно. Преступление не раскрыто, но вот совершенно ответственно то, что вот я вам сказала.
Вы мне сказали, наверное, вот важную для наших слушателей будет вещь, что ваш отец, ведь он не пошел в органы, он не пошел, как это вот было принято тогда, да, как бы бегом и стучать. Он сказал вашей маме, что надо очень хорошо подумать.
Да, он всегда,
потому что
он
для
очень
него,
думающий.
Видимо, была важна жизнь человеческая, а не важно то, что...
Нет, я не думаю. Папа очень мудрый. Вы понимаете, папа у меня грек, если я метиска, а у него родители греки. Это очень взвешенная такая нация, не мне вам говорить. И он сказал, что надо очень серьезно подумать. У него есть дети, внуки. Он занимает такой высокий пост. Как это все? Это надо осмыслить. Ну, видите, возможностей не было. 6-го он его увидел, а утром 7-го папы не стало. Вот они с ним расправились, он вышел, калитка темно. В это время в Донецкой области проводил младшую сестру на работу, в больницу. И возвращался обратно, и вот с ним так расправились.
К сожалению, наше время истекло, но я думаю, что вот те истории, которые мы вам сегодня рассказали, ну, они в какой-то мере поучительны.
Ну, как-то так получилось. Два таких пласта, 91-й год, и это да. Спасибо вам большое. Я не знаю, чем я могу быть интересна, потому что жизнь моя как обычная, да, но профессия у меня просто замечательная. Просто замечательная профессия. Там это все социальная ответственность, да, перед доверие читателей. Мы очень виноваты перед читателями. Но я очень счастлива, слава, что вот вы не дали мне повода усомниться. Мы можем ошибаться, да, на каком-то пути. Усомниться в вашей вот порядочности. Вот видите, жизнь все расставляет на свои места. Мне кажется, для журналиста истина дороже, хотя она всегда где-то посередине. Правда, спасибо.
Конечно, большое. Спасибо.
Биография.